С помощью Клюева Есенин выпускает первый сборник стихотворений «Радуница» в Петербурге в 1916 году. Он состоял из двух разделов – «Русь» и «Маковые побаски». «Радуница» – название сборника связано с православным праздником Воскресения из мертвых на второй неделе Пасхи. Со словом «радуница» совместимы и другие народно-религиозные и народно-поэтические представления – радость, радушие, готовность делать добро с радостью от души. В простонародном обиходе – вешние поминки, день поминовения усопших, которые по древнему языческому установлению справляются прямо на кладбище. Радуга – яркоцветие, мост в мир невидимый, Божья дуга, соединяющая небо и землю, реальное и чудесное. Критика встретила сборник стихотворений Есенина доброжелательно и отметила непосредственность, легкость, простоту, естественность, народно-песенную основу поэтической речи, присущий поэту природный вкус. «Весенним, но грустным лиризмом веет от радуницы», – писал литератор Сакулин. «Радуница» – это сборник стихов о крестьянской России, представший в многообразии настроений, то задумчивой, то удалой, то грустной, то радостной. В ней поют и задорные песни под тальянку, и духовные стихи о сладчайшем Иисусе. В ней хилые хижины, тощие поля, и она же богомольная, странническая, монастырская, озаренная радужным светом. Господствующее настроение умильно благостное, спаса кроткого печаль. Вместе с тем критика упрекала Есенина за злоупотребление областными словами и относила его к этнографическому направлению в литературе. Итак, в стиле Есенина, начиная с его первой книги, выделяется несколько стилистических пластов. Лексика русского литературного языка, народно-песенная словесная стихия, образная узорочья метафорической речи, церковно-религиозная струя, включающая христианские народно-религиозные речения и духовные песнопения, областные и местные слова. Сплав этих стилевых пластов, дополненный словами, вошедшими в разговорный обиход после революции, и составил своеобразие и оригинальность есенинского поэтического языка. После «Радуницы» за Есениным закрепилась слава поэта патриархально-крестьянской Святой Руси. Но Есенин не укладывался в эти рамки. Он не однажды пытался отречься от канонов христианской религии и часто рисовал языческо-пантеистический облик Руси. Пантеизм от греческих слов «пан» – «весь», «всякий» и «теус» – «бог» – учение, отождествляющее Бога и природу. Бог – это природа, а природа – Бог. Многие современники видели во внешнем облике Есенина черты русской природы. Да и сам Есенин был уверен – эти волосы взял я у ржи. А вот художник Юрий Анненков запомнил другого Есенина. Лицо Есенина, ему было тогда едва ли 20 лет, действительно удивляло девической красотой. Но волосы не были ни цвета золотого льна, ни цвета спелой ржи, как любят выражаться другие. Они были русые. Это приближается к пригашенной бесцветности березовой стружки. В марте 1916 года Есенина призвали в армию, но в боях действующей армии он не участвовал. Благодаря придворным связям Клюева и хлопотам друзей его оставили сначала в Петрограде, а потом причислили к царско-сельскому военно-санитарному поезду ея императорского величества государыни императрицы Александры Федоровны. Здесь он участвовал в концертах, читал стихи в лазаретах и в одном из них встретился с царской семьей. Однажды его стихи слушала императрица. Есенин прослужил в санитарном поезде целый год. До марта 1917 года был на Юго-Западном фронте и дважды выезжал в Крым и в Киев. Во второй половине 1916 года поэт готовил новый сборник «Голубень» и писал пьесу «Крестьянский пир», рукопись утрачена. В стихах, написанных в этот период 1915-1917 годов, уровень мастерства заметно повысился. Есенин достиг поэтической зрелости, о чем свидетельствуют стихи о судьбе России. «О, Русь, взмахни крылами!» «О чувственной, нежной и светлой любви!» «Не бродить, не мять в кустах багряных!» «О своей доле!» «Разбуди меня завтра рано!» «Проплясал, проплакал дождь весенний!» «О горькой участи живых существ!» «Меньших братьев!» «Корова!» «Песня собаки!» Стихотворение «Разбуди меня завтра рано» посвящено ожиданию чуда, неземного дорогого гостя, знаки присутствия и пришествия которого явлены повсюду. Я сегодня увидел в пуще след широких колес на лугу. Треплет ветер под облачной кущей золотую его дугу. В лирике Есенина этих лет отчетливо проступают две струи. В стихах о Святой и Деревенской Руси чувствуется сильное влияние стихотворений Блока о России и стихов Клюева, в которых развивается избяной миф. Постепенно Есенина все больше привлекает иная Русь – каторжная, бунтарская, разбойная. Блок и Клюев знали и эту Русь. В 1916 году Есенин опубликовал стихотворение «В том краю, где желтая крапива», где изображены люди в кандалах, идущие по Сибирскому тракту. В лирическом герое также зреет бунт. Те же мотивы слышны в стихотворениях «Синее небо, цветная дуга», «Наша вера не погасла», «Разбойник», «Устал я жить в родном краю». Лирический герой в эту пору представляет себя то нежным отроком и смиренным иноком, то бродягой и вором, вооруженным кистенем. «Покину хижину мою, пойду бродягою и вором». Совершившуюся вскоре февральскую революцию Есенин принял с ироническими поправками, надеясь, что в ближайшем будущем наступит обновление и что Россия станет великой крестьянской страной, а он ее певцом. В эсеровской газете «Дело народа» он познакомился с Зинаидой Райх. Летом они обвенчались в Вологде. В браке у них родилось двое детей. Семья распалась в 1920 году. Союз с левыми эсерами произошел в то время, когда Россия находилась накануне перемен. Есенин остро чувствовал грядущий перелом. Как и многие его современники, он увидел в нем не только разрушительное содержание, но и бунтарское преображение, мятежное духовное обновление, торжество сил добра. Певущий зов «Не губить пришли мы в мире, а любить и верить». Октябрьский переворот Есенин принял с воодушевлением и писал: «В годы революции был всецело на стороне октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном. Постепенно в жизни и в поэзии эти настроения уступали место другим. В лирике зазвучала панихида по погубленной злым октябрем деревенской Руси. Я последний поэт деревни. Идет совершенно не тот социализм, тесно в нем живому», откровенно пишет Есенин одной из своих корреспонденток. Весной 1918 года Есенин вместе с женой переехал из Петрограда в Москву. Здесь вышла его вторая книга стихотворений «Голубень». Вслед за ней появились сборники «Преображение», «Сельский часослов» и книга «Ключи Марии», которую приняли за манифест имажинистов. Имажинизм, от английского «image» — образ, литературное течение, восходящее к английской литературной школе имажинизма. Имажинисты Есенин, Рюрик Ивнев, Мариенгоф, Шершеневич считали, что слово «образ» не связано с реальностью и самоценно. Исходя из этого, они утверждали, что антагонизм государства и искусства носит фатальный характер. Принимая и развивая крайности футуризма, так называлось течение в литературе, претендовавшее на звание «искусство будущего», они резко критиковали футуристов за их внимание к политике. С этого времени в творчестве Есенина наступает перелом. Он отдаляется от клюевского избянного космоса и устремляется к городу. Отныне Есенин ведет до последних дней богемный образ жизни. Перелом совпал с женитьбой 1922 год на знаменитой американской танцовщице Айсидоре Дункан. Однако сближение с городом не принесло Есенину ни счастья, ни духовного богатства. Начиная с 1920-х годов, поэт все более проникается сознанием, что мужицкий рай, клюевская утопическая избиная Русь, близкая его крестьянскому сердцу деревня, остались в прошлом. Перед Есениным была Русь уходящая, и это сознание и переживание отразилось во всех поэтических сборниках 1920-х годов. «Трирядница», «Пугачев», «Исповедь хулигана», «Стихи скандалиста», «Москва кабацкая», «Песнь о великом походе», «Русь советская», «Персидские мотивы». Героизация действительности поэту никак не давалась. Рядом с желанием понять происходившие перемены в жизни страны и в людях росло ощущение потерянности вследствие исчезавшей из-под ног исторической и нравственной почвы, крестьянского мира. Эти переживания отразились в поэме Анна Снегина, главная тема которой – хуторской разор, и в прекрасном, полном глубокого элегического чувства грусти стихотворении «Отговорила роща золотая», своими интонациями и поэтическим языком, напоминающим традиции Пушкина и зрелого Лермонтова. Сквозь все стихотворение проходит образ отшумевшей золотой осени. «Отговорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. Как дерево роняет тихо листья», с которой сравнивается подошедшая к своему концу судьба поэта, одинокого духовного странника на жизненном пути. «Стою один среди равнины голой, а журавлей относит ветер вдаль». Поэту не жаль ни своей ранней весны, сиреневая цветь, ни мудрого лета творческой зрелости, костер рябины красной. Он стоит опустошенный и не могущий никого согреть стихами, плодами своей души. И все-таки в конце его жизни, уходящий просто, естественно, как уходит на зимний покой природа, были золотые поэтические дни, выраженные милым языком. Скажите так, что роща золотая отговорила милым языком. Такие настроения и переживания приводили, с одной стороны, к буйному протесту, который выразился в пьяных скандалах как в России, так и за границей. С другой стороны, те же настроения выразились в чувстве тоски и обреченности, находя правдивое и искреннее воплощение в таких произведениях, как «Москва кабацкая» и «Черный человек». На лице Есенина современники замечали мистические знаки предстоящей гибели и трагической судьбы. Один из современников вспоминал: «Есенин заметно увядал. Лицо его, прежде светлое и жизнерадостное, подернулось мглистыми печальными тенями. Он стал производить впечатление человека, опаленного каким-то губительным внутренним огнем. Другой усмотрел в лице поэта прожигающую слегка улыбку падшего ангела, что сгибало веки его голубых васильковых глаз». В конце жизни Есенин с горечью осознавал, что все его попытки с сочувствием встретить новый строй внутренне ему чужды и несовместимы с его душой. На родине он видит колокольню без креста, выброшенные сестрами-комсомолками иконы, повешенного вместо них на стенку календарного Ленина, и с печалью, но твердо заявляет: «Здесь жизнь сестер, сестер, а не моя». Поэт остался верен патриархальной деревне, исконной Руси и отверг намерение власти уничтожить ее до основания. Ему претили насилие новых хозяев над деревней, их бездуховность. Сорокауст, мир таинственный, мир мой древний, страна негодяев. Все эти обстоятельства и переживания подготовили почву для самоубийства, на которое поэт решился в ленинградской гостинице «Англитер». Тело Есенина было перевезено в Москву и захоронено на Ваганьковском кладбище. «Проникновение всех сказала о Сергее Есенине Анна Ахматова. Его не вырвешь из полей и рощ».